Давайте тогда немножко экскурса. В принципе, я расскажу вам про людей, которые стримят нам, про сами лайвы, про то, с каких платформ мы принимаем видеопоток, на какие раздаем. И в конце расскажу про текущую архитектуру лайвов, про то, какие ограничения у нее есть, какие возможности, и про то, как текущая архитектура пережила такой эффект, как клевер. В принципе, это и есть план моего рассказа, и вот у нас заработал кликер. Отлично. Первое. Сначала я расскажу немного о самих прямых трансляциях и про стримеров, то есть людей, которые присылают нам видеоконтент и которые мы показываем другим зрителям. После этого немножко сравню с видеозвонками и с самим видео, зачем я это делаю. Ну, если вы задумаетесь о том, чтобы сделать свой сервис трансляции, то, наверное, вы хотите каким-то образом, возможно, схитрить, возможно, где-то сэкономить, где-то оптимизировать. И тут важно понимать, где мы можем сэкономить по сравнению с видео, где мы проигрываем, где мы выигрываем. Проведу небольшой экскурс в историю и расскажу, как была устроена самая первая архитектура видеотрансляций. То есть это можно даже назвать прототипом. Тем не менее, она работала. И если вы делаете свои трансляции, опять же, вы можете на ней даже и остановиться. После этого расскажу, как формулировались требования к архитектуре, откуда они взялись. И, собственно говоря, расскажу про то, как мы их реализовывали. И что у нас в итоге получилось. Могу сказать, что версия архитектуры, которая сейчас есть, была, наверное, сделана примерно в 2014, может, в 2015 году. Над ней был проведен достаточно большой тюнинг, но, тем не менее, все основы остались такими же. После этого мы поговорим про масштабирование и балансировку. Это достаточно важно, так как хорошая архитектура должна выдерживать горизонтальное масштабирование и должна достаточно устойчиво себя вести при большом количестве зрителей и большом количестве стримов. Расскажу, какие протоколы мы используем. У нас достаточно небольшой набор протоколов как для приема видео, так и для доставки. И расскажу, почему мы их выбрали. Соответственно, обсудим метрики качества и как мы мониторим трансляции. Это важно для эксплуатации любой системы. И опять же, как уже сказал, расскажу про как текущая архитектура пережила рост клевера и насколько она справилась. Собственно, это был план моего доклада. Давайте начнем. Ну, это простая картинка. Я думаю, все сервисы трансляции выглядят примерно так. У нас есть некоторый стример, он присылает поток RTMP к нам, и мы показываем им зрителям. То есть ничего удивительного, ничего сверхъестественного. Откуда приходит видеопоток? Основным источником, ну не основным, достаточно большим источником трафика для нас является наше мобильное приложение VK Live. Что в нем хорошо? В нашем приложении мы можем полностью контролировать то, как мы кодируем видео. Мы можем произвести много оптимизаций на стороне клиента для того, чтобы потом с минимальными задержками показывать его нашим зрителям. Из минусов, мобильные приложения работают поверх сетей, это может быть 3G, но в любом случае почти всегда это мобильные сети. Соответственно, это вносит некоторые лаги. Необходимо дополнительно буферизировать данные на стороне приложения для того, чтобы поток шел как можно более ровно. Вторым источником являются стримеры, которые стримят с либо ABS, либо Viacast, либо каких-то еще десктопных приложений. Это достаточно большая аудитория. Иногда это семинары, иногда это игровые стримы. Игровых стримов особенно много в таких приложений. Из положительного. Таких приложений немного. Мы можем достаточно хорошо рекомендовать их настраивать нашим стримерам. Но при этом там много настроек и зачастую шлют совсем не тот поток, который мы хотим. Ну и третья категория – это RTMP-поток от медиа-серверов. Это может быть какие-то совсем маленькие медиа-сервера, то есть домашнего формата, человек стримит там вид на улицу или что-нибудь еще, либо достаточно серьезные трансляции от наших партнеров. Там может быть все, что угодно, таких стримов не очень много, но в основном они весьма важны для нас. Кто зрители? Ну, опять же, это мобильные приложения, тут все понятно. Самая большая проблема – это сетевые задержки. Из плюсов, опять же, мы можем кастомизировать в достаточной степени плеер. Нам это удобно, хорошо. Но не везде, скажем так, это получается на 100%. Веб-плеер на vk.com. Тут тоже все просто. Это обычный веб-плеер, который вы можете открыть, посмотреть. Большая аудитория достаточно у vk.com. Много зрителей на трансляции. Некоторые трансляции висят у нас в разделе «Видео». Там, может быть, десятки тысяч без всякого пиара иногда. Особенно если это интересный контент. Соответственно, каналы достаточно большие у зрителей, которые сидят на веб-плеере. Поэтому трафика достаточно много, в том числе на одну трансляцию. Ну и третье – это веб-плеер ВКонтакте на каком-либо стороннем сайте. Вы можете начать стримить все, что хотите, и в себя на сайте повесить веб-плеер ВКонтакте. Вы можете выступить нашим партнером, если у вас интересный контент, можете повесить у себя, можете повесить у нас, то есть как хотите. Можете организовать трансляции свои таким образом, и тоже все будет работать. Давайте сравним с видеозвонками. В видеозвонках нам простят небольшие искажения изображения. То есть в видеозвонках проще. Мы можем существенно ухудшить изображение, но при этом мы обязаны выдерживать очень хорошие latency. То есть при большой задержке сервис будет абсолютно невозможно использовать. В трансляциях в этом смысле немножко наоборот. Мы должны поддерживать достаточно хорошее качество изображения, но при этом можем увеличить latency в силу множества факторов. Например, в любом случае плееры так или иначе буферизируют у себя поток. Это может быть секунда, две, для того, чтобы пережить деградацию сети, например. Поэтому там не нужна, скажем так, миллисекундные, 10-миллисекундные задержки в большинстве случаев. Можно к этому стремиться, но продуктово выглядит, что это не является обязательным условием. С обычным видео. Тут ситуация ровно наоборот. Нам нужно очень хорошее качество. При этом нам желательно минимизировать размер видео, то есть соотношение битрейта и качества, для того, чтобы с минимальным потоком отдавать наилучшее изображение. Из плюсов мы не ограничены по времени. В момент загрузки видео у нас достаточно много времени для того, чтобы оптимизировать видео, посмотреть, как мы можем его сжать наилучшим образом, что-то сделать, утащить его на кэши, если надо. В общем, все достаточно хорошо. В лайвах ситуация, опять же, обратная. У нас очень мало времени на транскодирование, при этом возможностей по времени мало, но нет никаких ожиданий по трансляции. То есть зрители нам простят, если у нас будет задержка, либо качество будет не очень. Самая первая версия, она вполне ожидаемая. На самом деле она немножко другая. На следующем слайде покажу. Это стример, медиасервер и зрители. То есть реальная версия была вот такой вот. Стример, медиасервер, уровень кэширования и зрители. В принципе, эта версия позволяет масштабироваться достаточно сильно. Я бы сказал, там десятки тысяч зрителей она уже должна выдерживать. У нее есть другие недостатки. Например, если посмотреть на схему, на эту, видно, что она не отказоустойчивая. И мы должны угадывать с медиасервером для того, чтобы хорошо балансировать зрителей. Мы не можем на каждый медиасервер повесить много кэшей. Это просто дорого. Поэтому мы посмотрели на это, поняли, что это, конечно, просто и понятно. Есть некоторые возможности для масштабирования. Но явно чего-то не хватает. Мы начали формулировать требования. Что важно? Количество трансляций. Мы должны держать тысячи и, возможно, даже десятки тысяч трансляций. При этом количество зрителей на одну трансляцию может быть достаточно велико. Ну, до миллиона вполне должны держать на данный момент. И при этом суммарное количество зрителей тоже достаточно велико. То есть там десятки, сотни тысяч. Отказоустойчивость. Тут отказоустойчивость с двух сторон. Во-первых, отказ принимающей стороны, то есть точка, где мы принимаем видеопоток, не должен сильно влиять на трансляции. И отказ со стороны раздающей, то есть отказ одного из серверов со стороны, где мы раздаем видеопоток, тоже не должен влиять на наши трансляции. Доставка до регионов. Тоже важный момент. Глупо тащить весь видеоконтент, например, из Петербурга или Москвы до какого-нибудь там Новосибирска, Екатеринбурга или даже из Питера до Москвы. Это не очень хорошо, потому что сетевая задержка будет большая, будут лаги, все будет лагать нехорошо. Поэтому наша инфраструктура должна учитывать, что мы доставляем контент до регионов. И, опять же, важное свойство – это удобство эксплуатации и мониторинг. Так как система достаточно большая, зрителей много, важно вовремя отсылать алерты администраторам в случае каких-то проблем, и в том числе мониторинг продуктовые и технические метрики. В итоге мы пришли к достаточно простой, но при этом эффективной инфраструктуре. Выглядит она так. Это стример, ему выдается ссылка на точку входа, это приемники. Их несколько. Стример начинает RTMP-поток, он попадает на приемнике происходит некоторая валидация и пересылка дальше на медиа-сервера. Приемник выбирает, на какой из медиа-серверов отправить поток, балансирует по входящему трафику, зачастую по нагрузке, по доступности сервера. Он выбрал медиа-сервер и отправил туда поток. Задача медиа-сервера, с одной стороны, простая и понятная, с другой стороны, она сложная. Нужно, во-первых, затранскодить, то есть преобразовать видеопоток в несколько разрешений для доставки. И, во-вторых, нужно упаковать в нужный формат. С медиа-серверов мы попадаем на уровень кэширования. Это первый уровень кэширования. Он не очень большой, но он очень важный. На этом уровне мы кэшируем фактически все видеопотоки, которые у нас есть, и раздаем их дальше. Это не очень большое количество серверов. Это большое количество оперативной памяти, либо дисков быстрых, на самом деле и того, и другого. Этот уровень защищает медиа-сервера от перегрузки фактически в любом случае, вне зависимости от количества зрителей или серверов, раздающих уже конечных edge-серверов. Медиа-сервера не будут перегружены ни соединениями, ни, собственно говоря, раздачей. Они защищены достаточно надежно. Ну и последний уровень кэширования – это edge-сервера, которые уже стоят непосредственно в регионах, в точках доставки. Тут все просто. Они не очень сильно кэшируют трафик, их задача просто отдать его зрителю. То есть, что интересно, балансировка. В этой схеме мы выбираем балансировку, то есть мы стараемся на каждый edge-сервер прислать зрителя, который смотрит один и тот же поток. Здесь очень важна локальность кэша, потому что этих серверов может быть достаточно много. И если мы не будем соблюдать и временную, и локальность кэша с точки зрения стрима, то мы перегрузим внутренний слой. Этого нам тоже не хотелось бы. Поэтому балансируем мы следующим образом. Мы выбираем некий сервер Edge для региона, на который мы отсылаем зрителей. И отсылаем их до тех пор, пока не начинаем понимать, что произошло некоторое заполнение, и стоит отсылать на другой сервер. Схема работает очень надежная и очень простая. Естественно, для разных стримов мы выбираем разную последовательность edge-серверов, как последовательность, которой мы рассылаем зрителей. Соответственно, балансировка работает достаточно просто. Также мы отдаем клиентам ссылку на доступный edge-сервер. Зачем это сделано? Это сделано для того, чтобы в случае отказа edge-сервера мы могли перенаправить зрителя на другой. То есть зритель пока смотрит трансляцию, ему там раз в несколько секунд приходит ссылка на нужный сервер. Если он понимает, что ссылка должна быть другой, он переключается, то есть переключается плеер и продолжает смотреть трансляцию уже с другого сервера. Еще одна достаточно важная роль edge-серверов – это защита контента. То есть вся защита контента, по сути, происходит там. У нас свой модуль Nginx для этого допилен. Соответственно, ну не знаю, он чем-то похож на Security Link. Следующее. Немножко пройдемся. Масштабирование по количеству стримов. Понятно, что в этой архитектуре мы очень хорошо отмасштабированы. Мы можем легко добавить медиа-серверов, приемников, и у нас не будет проблем. При этом с точки зрения раздачи контента мы можем легко отмасштабировать Edge-сервера, пока не упремся в пропускную способность слоя кэширования внутреннего. Но это достаточно тяжело сделать. Масштабирование по суммарному количеству зрителей. Тут тоже все понятно. Нас не пугает, что зрителей стримов много. Мы соблюдаем локальность кэширования. Поэтому 1, 2, 3 зрителя на стрим легко, 100 зрителей на стрим легко, там тысячи, десятки, сотни тысяч тоже легко. Если что, добавляем сервер для стрима и, соответственно, начинаем масштабировать дальше. Самый интересный момент – масштабирование по количеству зрителей на одной трансляции. Тут сложнее, потому что если мы начинаем отдавать один и тот же сервер, а потом пускаем трансляцию, может произойти не очень хорошая вещь. Сервер будет некоторое время перегружен. Ну, для этого мы иногда включаем режим в случае популярной трансляции выдавать не один сервер, а сразу несколько, либо случайным образом, либо по трафику. Либо в случае перегрузки сервиса придет в ссылке новый сервис, и зритель переключится на другой Edge-сервер. Ну, после того, как мы отмасштабировались, можно заниматься качеством, чем мы и занимаемся в последнее время, так как масштабирование работает хорошо. Какие протоколы мы использовали? Основной протокол, но один из основных, был у нас RTMP. Не только на вход, но и на раздачу контента. Основным его преимуществом – это низкая задержка. То есть это может быть там полсекунды, секунда, две секунды. На самом деле преимущество на этом заканчивается. Это потоковый протокол, его сложно мониторить. Он закрытый в некотором смысле, несмотря на то, что есть спецификация. Флешплеер уже не работает. То есть, по сути, он уже все. Нужна поддержка на уровне CDN. То есть нужны специальные модули в Nginx или свой софт для того, чтобы нормально передать поток. И есть некоторые сложности в мобильных клиентах. Из коробки в мобильных клиентах поддерживается очень плохо, нужны специальные доработки, и все очень сложно. Второй протокол, который мы использовали, это HLS. Выглядит он достаточно просто. Это текстовый файлик, индекс файл так называемый. В нем содержатся ссылки на индексные файлы с различными разрешениями, а в самих файлах содержатся ссылки на медиасегменты. Чем он хорош? Он очень простой, несмотря на то, что он староват. Он позволяет использовать CDN, то есть вам нужен всего лишь Nginx для того, чтобы раздать HLS-протокол. И он понятен с точки зрения мониторинга. Ну, вот, собственно, его плюсы. Простота эксплуатации Nginx как прокси-сервер, легко мониторить и снимать метрики, то есть вам достаточно мониторить примерно то же самое, что вы мониторите на своем веб-сайте. Сейчас это у нас основной протокол доставки контента. Из существенных минусов это высокая задержка. Высокая задержка в HLS, она вложена фактически в сам протокол, так как необходимо достаточно большое время буферизации, плеер должен ждать как минимум, пока загрузится один чанг, а по-хорошему он должен ждать, пока загрузится два чанга, ну, два медиасегмента. Иначе просто в случае лага у клиента появится прогруз плеера, и это не очень хорошо влияет на user experience. Второй момент, который дает задержку в HLS, это кэширование. То есть плейлист кэшируется на внутреннем слое и кэшируется на Edge-серверах. Даже если мы кэшируем, образно говоря, на секунду, на полсекунды, это плюс примерно 2-3 секунды задержки. Суммарно получается от 12 до 18 секунд, это не очень приятно. Явно можно лучше. С этими мыслями мы начали улучшать HLS. Улучшали мы его достаточно простым путем. Давайте отдавать последний, даже еще не записанный медиасегмент в плейлисте немножко раньше. То есть как только мы начали писать последний медиасегмент, мы сразу анонсим его в плейлисте. Что в этот момент происходит? Уменьшается время буферизации в плеерах. То есть плеер считает, что он уже все загрузил и спокойно начинает качать нужные сегменты. Мы немножко обманываем таким образом плеер, но если мы хорошо мониторим сталы, так называемые, то есть прогрузы в плеере, нас это не пугает, мы можем, опять же, перестать отдавать сегмент заранее, и все вернется в норму. Второй момент. Выигрываем суммарно примерно 5-8 секунд. Откуда они берутся? Это время сегмента, то есть от 2 до 4 секунд на один сегмент, плюс время на кэширование плейлиста, то есть это еще 2-3 секунды. То есть задержка у нас уменьшается, причем достаточно существенно. Задержка уменьшается с 12-15 секунд до 5-7. Что еще хорошего в таком подходе? Это фактически бесплатно. Нам нужно всего лишь проверить, что плееры совместимы. Те, которые несовместимы с таким подходом, мы отправляем на старые урлы. На новые урлы мы отправляем, соответственно, совместимые плееры. Нам не нужно апгрейдить старые клиенты, что тоже важно, которые это поддерживают. Нам фактически не нужно дорабатывать плееры в мобильных клиентах, то есть релизить, дорабатывать. И нам не нужно дорабатывать веб-плеер. Это выглядит достаточно хорошо. Из минусов. Нам необходимо контролировать входящий видеопоток. Ну, то есть в случае мобильного клиента мы можем это делать достаточно легко, когда стрим идет с мобильного клиента. Либо транскодить в обязательном порядке. Почему? Потому что плеер должен знать, сколько занимает один медиасегмент времени. А поскольку мы анонсим его до того, как он реально записан, мы должны знать, когда, какое время он займет, когда мы его запишем. Итак, в принципе, таким образом мы улучшили HLS. Теперь хочу рассказать, как мы мониторим и, соответственно, какие метрики качества мы снимаем. Одна из основных метрик качества – это время старта. Идеально, когда вы листаете, например, в мобильном клиенте до трансляции, нажимаете кнопку, и она сразу начинается. Еще идеально было бы, чтобы она начиналась до того, как вы нажали кнопку, но, к сожалению, только когда нажали. Второй момент – это задержка сигнала. Мы считаем, что несколько секунд – это очень хорошо, 10 секунд – терпимо, там 20-30 секунд – это уже совсем плохо. Почему это важно? Например, для концертов и для массовых мероприятий каких-то это абсолютно неважная метрика. Там нет обратной связи. Мы просто показываем стрим. Лучше пусть не лагает, чем будет небольшая задержка. А, например, для стрима, где идет какая-то конференция или человек что-то рассказывает и ему задают вопросы, здесь это начинает быть важным, потому что вопросов в комментариях задают достаточно много. И хочется, чтобы зрители получали фидбэк как можно раньше. Еще одна из важных метрик – это буферизация и лаги. На самом деле, эта метрика важна даже не только с точки зрения клиентов и качества, а с точки зрения того, насколько мы можем протюнить доставку HLS, насколько мы можем выжать данных из наших серверов. Поэтому мы мониторим как и среднее время буфера в плеерах, так и сталы. Ну и выбор качества в плеерах тоже понятно, как бы неожиданные изменения, они всегда напрягают. Соответственно, это тоже важная метрика. Мониторинг. У нас есть много метрик мониторинга, но здесь я выбрал те метрики, которые срабатывают всегда, если что-то пошло не так. Во-первых, это количество стримов онлайн. Как только что-то идет не так, это количество падает сразу. То есть иногда сильно, иногда не сильно, но в случае любой ошибки или проблем на серверах мы замечаем это моментально. Ну как моментально, это там десятки секунд, минуты. То есть достаточно быстро. Входящий и исходящий трафик тоже понятная метрика. Причем входящий, пожалуй, более стабильная, так как исходящий зависит от популярности трансляции, а тут далеко не всегда можно предсказать, насколько какое-то мероприятие будет популярным. Поэтому в основном входящий трафик. Ну и время ответа Edge-серверов. Это понятная метрика, причем она скорее важна для администрирования и эксплуатации, так как проблемы на серверах, на Edge-серверах сразу себя проявляют в случае любых проблем. Теперь расскажу, как мы справились с таким приложением, как Clever, когда мы использовали нашу инфраструктуру для того, чтобы транслировать видеопоток с вопросами и ответами. Все знают, что такое Clever? Ну так, примерно, в осях. Окей, это онлайн-викторина. Ведущий что-то говорит, спрашивает, выпадают вопросы, вы отвечаете. Там 12 вопросов, 10 минут игры, там в конце какой-то приз. Что здесь сложного? Это рост. Вот справа это график. Конкретно вот этот пик – это нагрузка на сервера в части API в момент старта клевера. Все остальное время – это обычное течение трансляций. Это нельзя приравнять к количеству зрителей, это, пожалуй, количество запросов и именно нагрузка. Это тяжело, то есть в 5 минут к нам приходит иногда, ну, в пике было 1 000 000 зрителей. Они начинают смотреть трансляцию, они регистрируются, они выполняют какие-то действия, они запрашивают видео. То есть, казалось бы, что очень простая игра, но то, что это происходит очень сжато по времени, все действия, то есть в том числе и финал игры, дает достаточно большую нагрузку. Итак, какие вопросы и челленджи перед нами были? Это быстрый рост. Иногда это было плюс 50% в неделю. То есть, если, например, в среду у вас 200 тысяч людей, то в субботу или воскресенье у вас могло быть уже 300. Это много. Начинают всплывать проблемы, которых раньше не было видно, и при этом он проходит 2 раза в день. У вас очень мало времени на решение этих проблем. В утренней трансляции обычно поменьше людей, что понятно, это утро, вечером побольше. То есть, в принципе, у вас есть утренняя трансляция, чтобы отдебажиться, понять, что может пойти не так, или что начинает идти не так. И к вечерней трансляции вы должны уже иметь решение проблем, иначе будет очень неприятно. Примерно у нас уходило 12 часов на решение и устранение проблем. Это время кажется, что много, но на самом деле нет, потому что нужно протестировать, нужно выкатить, нужно попробовать на какой-то другой трансляции подходы, и нужно быть уверенным, что вы решили эту проблему. Потому что если вы не справляетесь за это время, скорее всего, в следующий раз вы упадете. Все проблемы начинают себя проявлять, например, на 200, на 300 тысячах, и это приводит к очень неприятным последствиям, там, на 400, на 500. В чем еще сложность? Из-за того, что это трансляция одна, а зрителей много, в случае, например, лагов на сервере, трафик моментально вырастает в 3-5 раз. Как это происходит? У плеера происходит стал, он получает новый плейлист, в котором есть сегменты, которых он еще не видел и не скачал, и он начинает их качать. Качает он их в 3 раза быстрее, то есть он хочет скачать в 3 раза больше единомоментно, для того, чтобы забуферизировать немножечко. И при этом еще может через некоторое время переключить качество, и произойдет еще рост примерно в 3-5 раз. Как с этим бороться? Ну, первое – это деградация качества, это понятно. И второе – обязательно на клиенте нужно делать exponential backoff, иначе вы просто не подниметесь в случае проблем. Ну, exponential backoff понятно. То есть попробовали, сломалось. В следующий раз должны попробовать через 2 секунды, потом там, через 4, через 8. Тогда вы достаточно быстро подниметесь в случае проблемы и не перегрузите свои бэкэнд-сервера. Собственно, что показал нам клевер? Во-первых, масштабирование и балансировка работают очень хорошо в такой схеме. Если будете делать большую систему трансляции, в принципе, рекомендую такой подход, он очень хорошо работает. Мы сделали тестирование в фоне. То есть каждый раз, когда пользователь открывает любую трансляцию, мы формируем, например, некоторую фейковую, в которую шлем те же запросы, которые слали бы в клевер. В этом случае мы можем удостовериться, что наши решения, во-первых, сработали в случае проблем, а во-вторых, что не возникли новые проблемы. Сделали метрику, которую мы обычно не отслеживаем и не смотрим, это количество пользователей, у которых не было стала в течение 5 минут. Это интересная метрика, причем она интересна именно для клевера. То есть если у вас обычная трансляция, то кажется, что неважно, сколько пользователей испытывают проблемы, то есть в среднем работает. То есть 10% сталов нормально, там 10% сталов на 100 стримов тоже нормально. Для клевера это важно, потому что в видеопотоке идут вопросы, И даже один стал или один пролаг вызывает большой негатив, чего не происходит в обычной трансляции. То есть там не такой негатив вызывается из-за одного лага. Вот если там 100 лагов у пользователя, да, это неприятно. Один лаг в течение 15 минут, ну, нет такого негатива. Сильно улучшилось взаимодействие команд. То есть в Клевере поучаствовали команды сетевой инфраструктуры, администрирования, бэкэнда, продуктовые команды. Я бы сказал, что очень-очень взаимодействие стало более продуктивным. Как ни странно это звучит. Улучшили инструментарий для диагностики. Фактически в плане видеотрансляции мы научились детектировать проблемы сразу после возникновения и даже предвосхищать в некотором смысле любые проблемы, которые у нас возникали. На финальном этапе мы даже, наверное, не деградировали ни по качеству, ни по лейтенси, ни по каким характеристикам. Ну и прокачали навыки нагрузочного тестирования. Это спасибо нашим тестировщикам. Они достаточно много сделали для того, чтобы помочь нам разобраться с любыми вопросами. Соответственно, в пик Клевера на одну трансляцию у нас приходился 1 миллион зрителей. И, соответственно, отдавали мы в одну трансляцию около терабита видеопотока. Это достаточно много, ну, может, не миллион, может, чуть меньше. Это достаточно много для одной трансляции. Там возникали проблемы, не проблемы, скорее, скажем так, интересные ситуации с балансировкой и интересные ситуации с балансировкой других стримов. Тем не менее, архитектура справилась достаточно хорошо. Что в итоге? Архитектура нас полностью устраивает, и могу ее смело рекомендовать. HLS останется у нас как минимум основным протоколом для веб-сайта и как минимум запасным протоколом для всего основного. Возможно, мы перейдем на MPEG-Dash. Отказались от RTMP. Отказались от RTMP, несмотря на то, что он дает меньшую задержку. Мы решили, что лучше будем тюнить HLS и, возможно, рассмотрим другие средства доставки, в том числе Dash, как альтернативу. Ну, будем улучшать входящую балансировку, здесь понятно. Хотим сделать бесшовный фейловер для входящей балансировки. То есть в случае проблем на одном из медиа-серверов для клиента переключение на другой происходило незаметно совсем. Ну и, возможно, разработаем средство доставки от Edge-серверов до клиента, ну, скорее всего, это будет какой-то UDP. Какой именно, мы сейчас думаем и находимся в стадии исследования. Собственно, все. Всем спасибо. Вопросы?
Спасибо большое за доклад. Вот маленький вопрос. Только что вы выступал спикер от одноклассников, и они рассказывали, что им пришлось переписать стример, пришлось переписать энкриптор, пришлось энкодер переписать. Делаете ли вы такое решение, или вы используете какие-то стоковые решения, которые есть на рынке, типа гармоника и так далее?
Хороший вопрос. На самом деле сейчас у нас крутятся сторонние решения. Из решений, которые мы использовали open source, у нас был Nginx с модулем RTMP долгое время. Он нас не очень, ну, с одной стороны, радовал, потому что он работал, и он достаточно простой. Мы очень много с ним бились, чтобы он достаточно стабильно работал. У нас сейчас завершается переезд с Nginx RTMP на собственное решение. С транскодером сейчас думаем, соответственно. Приемник, именно приемная часть тоже уже переписана с Nginx RTMP на свое решение.
Добрый день, спасибо за доклад. Если позволите, я задам несколько вопросов. Я хотел задать про нарезку RTMP на HLS, но я так понимаю, вы это уже ответили, то, что вы с Nginx RTMP пересели на свое решение. Подскажите, вот свое решение, это у вас open source?
Мы рассматриваем возможность выпуска в open source, причем рассматриваем скорее, мы хотим его выпустить, скорее вопрос во времени и подготовки к выпуску в open source. Понятно, что просто выложить в интернет исходники этого мало. Нужно подумать, сделать примеры, некоторые примеры деплоймента. А вы спрашиваете, с какой? Вы хотите использовать?
С той целью, да, потому что я тоже сталкивался с Nginx RTMP. Он очень, мягко говоря, не поддерживается очень давно. Автор вроде особо даже не отвечает на вопрос, на ищу, поэтому...
Если хотите, можете написать на почту, не совсем, ну, скажем так, отдать для своего использования, я думаю, мы можем договориться, потому что мы действительно планируем его использовать. Ну, в смысле, за open source и...
Еще вопрос по поводу, вы говорили, что можете с HLS на Dash переехать. Вам чем-то HLS не устраивает или как?
Это такой вопрос, что можем. Может, можем, может, нет. На самом деле, очень сильно зависит от того, к чему мы придем в плане ресерча альтернативных способов доставки, то есть, ну, UDP. То есть, если мы найдем что-то хорошее, совсем хорошее, то, наверное, и не будем трогать HLS. Если покажется, что MPEG Dash нас, соответственно, более устраивает, может, и переедем. Кажется, что это не очень сложно, мы не уверены, нужно или нет. То есть, синхронизация между стримами там явно лучше. То есть между качествами и так далее. То есть есть плюсы, так что вот.
И следующий вопрос по поводу алертов. Вы говорили о том, что если, допустим, стримы перестают стримиться, то mm-hmm. это типа сразу это некий алерт. А вы не ловили такое, допустим, что-то не зависящее от вас, там, я не знаю, там какой-то провайдер упал, там, я не знаю, там какой-то мегафон упал, и люди перестали стримить. Как вы на это реагируете?
Скажем так, что-то не зависящее от нас, это в основном всякие праздники и прочее. Вот да, мы ловили, но ну поймали, да. Администраторы посмотрели, что сегодня праздник, что в остальные характеристики все в порядке и успокоились.
Ага. И про масштабирование. То есть на каком уровне масштабируется то, что вот я, допустим, с телефона запросил стрим, мне сразу придет некая ссылка с правильным edge-сервером?
Да, сразу. Ага. Сразу придет ссылка, и если надо, вас переключат. Ну, если будут проблемы на конкретном сервере, мы его выключим.
Переключит кто?
Мобильный плеер, либо веб-плеер. То есть
он перезапросит стрим или как?
Ему придет новая ссылка, куда он должен пойти за лайвстримом. Он, соответственно, туда пойдет и перезапросит стрим. То есть.
И простите, что так долго. Да. На каком уровне у вас кэши? И плейлисты, и чанки, или только
и плейлисты, и чанки. По-разному немножко кэшируются в плане времени, в плане отдачи и так далее, но кэшируем и то, и другое.
И последний вопрос по поводу создания Edge-серверов. То есть у вас было такое, то, что вы наблюдаете, допустим, 2 миллиона зрителей на одну трансляцию, там что-то не успеваете, и быстренько, там, я не знаю, поднимаете какой-нибудь там Edge-сервер?
Пожалуй, такого
или,
не было.
Или вы все заранее поднимаете с запасом?
Ну, во-первых, запас есть всегда небольшой, или большой, тут неважно. А во-вторых, так не бывает, чтобы трансляция внезапно стала сверхпопулярной.
Ну, там, я не знаю, Ургант начал там транслировать, там, я не знаю.
Мы умеем неплохо предсказывать количество зрителей. То есть, в основном, для того, чтобы пришло совсем много людей, мы должны приложить усилия. Соответственно, мы можем регулировать количество зрителей на трансляции, как мы эти усилия прикладываем.
Спасибо большое за ответы.
Здравствуйте. Я тут. В другой стране. Нет? Вот, да. Добрый день. У меня два вопроса. Первое. Вы сказали, что мерить инструментально на стороны плеера задержки. Как?
Очень просто. У нас в чанках, то есть в медиасегментах, есть таймстемп в имени медиасегмента. В плеере мы просто его... Okay. Возвращаем. Да, ну, да. То есть он там не в явном виде совсем. Он возвращается.
Думаю, вдруг распаршивали ПТС-ки, там все это раз.
Нет.
Окей. А второй вопрос. Помнится, пробовали запускать пиринг на WebRTC. Почему отказались?
Кого пробовали запускать?
Пиринг на WebRTC.
WebRTC что?
Ну, в смысле, P2P протокол, да.
Я понял.
Доставка.
Я вам не могу ответить на этот вопрос, это происходило без меня. То есть не могу сказать, почему пробовали, и, к сожалению, даже не могу сказать, почему отказались.
Окей.
Большое спасибо за лекцию. У меня есть два вопроса. Первый, по поводу приемника и медиасервера. Насколько я понимаю, раньше у вас там был Nginx с RTP-модулем, сейчас и там у вас самописные решения. То есть по факту это один медиасервер, который проксирует другие медиасервера, которые уже там в кэш и на edge, правильно?
Ну, так. Не совсем.
А тогда как?
Это самописное решение, но оно разное в плане и медиасервера, и приемника. То есть Nginx RTMP это был некоторый комбайн, который умел и то, и то. У нас сильно отличаются внутренности приемника и внутренности медиасервера. И по коду, и по всему. Единственное, что их объединяет, это обработка RTMP.
И второй вопрос по поводу балансировки между эджами. Каким образом это происходит?
Мы меряем трафик. Мы отсылаем на нужный сервер. Немножко не понял вопрос.
Сейчас объясню. Пользователь запрашивает через плеер плейлист, ему возвращает относительные пути к манифестам и чанкам или абсолютные пути, например, там по айпишнику или там по домену, который...
Относительные.
Ага.
Пути относительные.
То есть не происходит балансировки в процессе просмотра стрима одним пользователем?
Происходит достаточно хитро. Во-первых, мы можем использовать 301 редирект при перегрузке сервера. То есть если мы видим, что там все совсем плохо, за чанками мы можем его, ну, за сегментами, мы можем отправить его на другой сервер.
Но это должно быть зашито в логику плеера.
Куда?
В логику плеера.
Нет, вот как раз вот эта часть не должна быть зашита. 301 редирект, просто плеер должен уметь ходить по 301 ссылке. То есть мы можем со стороны сервера в момент перегрузки отправить его на другой сервер.
А, в смысле, он спрашивает у сервера, и
сервер ему... Да, сервер ему отдает. Это не очень хорошо, поэтому в логику плеера зашито переполучение ссылки на как раз случай отказа одного из серверов. Вот это уже в логике плеера.
А не пробовали работать по не относительным, а абсолютным путям? То есть при запросе к плееру... Ну, производить какую-то магию, выяснять, где есть ресурсы, где нет ресурсов, и уже отдавать плейлисты на, ну, с указанием конкретного
плейлисты
сервера.
С указанием конкретного сервиса. На самом деле это выглядит в том числе рабочим решением, то есть возможно, как бы, если бы вы пришли тогда, мы бы взвесили и то, и то, и выбрали другое. Но текущее решение тоже рабочее, поэтому вот так перескакивает с одного на другого. Не очень хочется. И да, это выглядит тоже рабочим решением, пожалуй. То есть именно, да, тоже может быть такое.
Хорошо, спасибо за ответы.
Спасибо за доклад. Скажите, а с мультикастом вот как-то это дружит, а HLS, я так понимаю, совсем никак?
В текущей реализации у нас в системе, наверное, ничего с мультикастом в лайвах не дружит. То есть у нас там не включается понятие мультикаста. Возможно, где-то в глубине админской магии внутри сети что-то есть, но это скрыто вообще от всего, значит, и никому об этом не известно.
Спасибо.